Слава Господу нашему, что Он нас не оставляет, да, без Своей милости. И мы уже получили пищу для размышления, вспомнили историю, что происходило с израильским народом. Сегодня тоже пишется история, Господь ее творит, эту историю. А мы, имея уже опыт прошлых поколений, сегодня живущие, ныне живущие, мы должны для себя из всего этого сделать правильный вывод, обращаясь ко всему этому, глядя на то, что там происходило в этой истории. Сегодня брать для себя из этого уроки. Как сказано в Писании, что то, что происходило с ними, это были образы, да, для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, ну и так далее. В прошлый раз мы с вами вот читали из 5 главы послания к евреям. Я хочу напомнить и также продолжить и коснуться уже 6 главы послания, это уже послание, с 11 стиха 5 главы и ниже 6 прочитаем. С 11 стиха. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова надо учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища, всякий питаемый молоком, не сведущий слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания, обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние. Когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему, земля, пившая многократно сходившая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Господа, от Бога. А производящая тернии и волчицы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужившие и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение, имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Давайте с вами, да, порассуждаем снова над прочитанным. Павел говорит своему адресату, то есть этим братьям, сестрам, которым было написано это письмо. Он говорит, что трудно с вами общаться, трудно вам объяснить все то, что он хотел бы объяснить. И он объясняет причину, какая в этом, почему. «Сделались неспособны слушать» – вот 11 стих, концовка этого стиха. Время прошло, вы должны были уже многое постигнуть, многое знать, многое понимать. Вот, а вас снова нужно учить вот первым началом Слова Божия. Вам нужно молоко, не твердая пища. И молоком, которое питается, то есть, ну, вот, азами вот этой христианской жизни, азбукой. Ну, как дети в школе, да? У них, пошел он в школу, у него букварь, простейшие буквы, звуки, составлять самые простые слова, там потом самые простые предложения. Учиться эти буквы писать, никто им ни о чем другом не говорит, не требует, потому что все понимают, они пока еще не способны. Вот. Но бывает и так, к сожалению, да, что человек уже просидел много вот за этой школьной партой. Вот, а учитель смотрит на него и понимает, а это балбес, он так ничего не понял. И ничего так в нем не поменялось. Да, он вырос, да, он стал таким уже, ну, взрослым, там, и голос, ну, если это юноша, да, голос у него там уже изменился, и все. Вот. А вот тот предмет там, или те науки, которые здесь изучаются, он этого так ничего не понимает. Так тоже бывает. Когда Господь сказал Никодиму, что ты учитель Израиля, до этого ли не знаешь? А он не знал, что такое рождение свыше, как это, зачем это, как это. Но это был учитель Израиля, действительно. И ему самому нужно было родиться свыше, потому что он, уча других, сам не имел вот этого как бы самого главного, начального, основного. И когда Христос с ним заговорил, Христа он не понимал. Потом, конечно, судя по тому, что потом происходило, он понял все-таки, обратился и узнал то, что надо было узнать, и обратился ко Христу. Вот. Но в тот момент, да, так получилось, что от него, как от учителя, должна была бы исходить какая-то правда, какая-то истина, которой он должен был учить свой народ, а он и сам этого не знал. И это не было чем-то таким вот очень глубоким, каким-то какой-то глубокой такой, сложной истиной, которую мало кто знал. Это было чем-то таким вот начальным, чем-то элементарным, а он этого не знал. Хотя много что он, конечно, знал. Знал Талмуд, там, знал законы, знал традиции, знал обычаи, которые он усвоил очень хорошо. А вот истины Божьей, неповрежденной, вот, ну, той сути самой, которая скрыта как бы, вот, за этими словами, которые мы тоже с вами читаем, он не знал и не понимал. И это печально, это прискорбно, потому что ну, такой человек, который остается по-прежнему таким вот недоразвитым, он ну, не является, не может являться орудием в руках Божьих, он не может быть для Бога вот, ну, каким-то полезным членом вот, в его теле, в его церкви. Ну, потому что он не знает, он не понимает, он не знает Бога, он не знает, что намерений Божьих он не знает. Вот поэтому и сказано в Писании, да, чтобы возлюбили это чистое словесное молоко, чтобы росли и развивались в этом, в познании Бога. Вот и дальше вот такой призыв. Часто в Писании звучат и повеления, и такие призывы. Здравые, хорошие. Поспешим к совершенству, оставивши начатки учения Христова. То есть он как бы говорит, эту страницу вам надо уже перевернуть, как бы двигаться дальше. Но идти дальше, развиваться дальше. А почему они не развились? Почему они вот с течением времени вот... У них не было того прогресса, который должен был бы быть. Вот мы с вами об этом в четверг говорили, кто присутствовал. Этой темы касались. На то есть разные причины. И грех, и желания человеческие. Все это тоже входит в сердце человека. Все это может просыпаться в человеке, напоминать о себе. Вот тот случай из 9 главы книги Ездры, да, который сейчас мы вспоминали. Люди вернулись из плена, да, вернулись. 125-й псалом, мы недавно тоже с вами вспоминали, да, что мы были, когда Господь возвращал плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. То есть это как будто был сон, что вдруг им позволили вернуться, вдруг расположились цари персидские, да, вот, и всячески содействовали тому, чтобы израильский народ вернулся к себе на родину, чтобы они восстановили свое государство, чтобы они восстановили свой храм. И они говорят, мы радовались. Великое сотворил Господь над нами. Народы окружающие тоже говорили, великое над ними Господь сотворил. Они говорили, потом Псалмопевец говорит, что сеявшиеся слезами да будут пожинать с радостью. Пришло такое время радости, когда Бог вот так вот вмешивался и действовал в жизни их. Помиловал их Господь. Это было как сон. И вот они вернулись. Вернулись после долгого плена, после вот всех этих мытарств, скитаний, всего того, что они там потерпели. Многие умерли уже, многие тогда еще погибли. И вот они, что они начинают делать? смешиваются опять с народами языческими, породняются с ними, там берут жен, там берут мужей. Берут мужей. Вот. И что интересно, да, что рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первой. Вот. Но если простые люди там как-то и боялись бы это сделать, вот, оглядываясь вот на этих главнейших и знатнейших, то когда они видели, что они так делают, так а что тогда их могло остановить? Ну, могло остановить вот только страх перед Богом. Вот. Но вот они это почему делали? Но это было их желание. Они же знали волю Божию, что так делать не надо, этого не надо делать. Но им этого хотелось. И вот возникает вот такой антагонизм, противоречие такое возникает часто в жизни человека. Есть какое-то мое желание, оно возникает в моем сердце, там, в моей душе. С другой стороны, я знаю, что, как Бог к этому относится. И вот такая борьба происходит. И чего человек изберет, что человек изберет, к чему он склонится в конечном итоге, я не знаю. Это каждый человек вот, к чему-то все-таки склоняется. Мы знаем, да, что и сегодня верующие братья и сестры, что женятся и выходят замуж за неверующих. Они что, не знают, что этого не надо делать? Ну, знают, но хочется просто. Желание, вот, любовь, там, чувство возникает очень сильное, стремление. Вот, и человек ну, идет, делает это, его пытаются остановить, он не останавливается, не слушает. Вот. Ну, тогда это касалось всего народа. Тогда было другое положение, конечно. Потому что это целый народ, целое государство были в завете с Богом. Вот. И у них там действовали Божьи законы. И на уровне государства, страны, вот этот вопрос был поднят. Ездрой там, и теми, кто к нему пришли и сказали, вот смотри, что происходит. И потом уже Ездра вот так вот публично перед всем народом вот выражает свое негодование и скорбь по поводу того, что произошло. Но это произошло почему-то, по какой-то причине. Они проснулись уже. Они уже свыклись с той мыслью, что они вернулись, что жизнь продолжается. Это уже не было такой радостью для них. И нужно было как-то жить дальше. Они жили, продолжали эту жизнь дальше, но так, как они сами хотели, так, как им хотелось. Пережили эту радость, пережили вот это помилование от Бога. Порадовались какое-то время, вот, а потом многие из них вот снова начали склоняться к тому, за что их отцы когда-то были наказаны и вызвали на себя вот эту гневость, гнев и ярость Божию. Ну так происходит, но слава Богу, что нашелся Ездра, там нашлись вот эти люди, да, которые что, как бы заступили, встали в проломе, не согласились, вот выступили против этого. Но глядя на все это, глядя на то, что это вызвало, ну, люди испугались как бы и исправились, отпустили своих языческих жен, там, мужей, вот, потому что действительно убоялись Бога. Вот разница вот между, вот, ну, когда все это Ездра делал, там начал стекаться народ, то есть вот какое такое пробуждение, осознание вдруг пришло к людям, да, что же мы опять наделали? Вот, еще вроде бы все свежо в памяти, там, да, вот, мы пережили плен, там, мы пережили такие сложности в жизни своей, там, остались без родины, там, оказались вот этими мигрантами, бесправными рабами там, в чужой стране, а теперь мы возвращаемся снова к тому, из-за чего нас все это постигло. Вот, но я говорил, что люди надеются на чудо, люди надеются и думают, да, что в их жизни будет по-другому. Несмотря на то, что они вот будут поступать вопреки Божьей воле. Вот. И, конечно, напрасно мы так думаем, если мы так думаем. Вот Господь эту волю до нас свою доносит. Вот, и нам нужно вот свое сердце расположить тому, чтобы эту волю Божью познать. Человек, который не сведущ в слове правды, человек-младенец, он не способен Бога понять. Он не способен понять тех истин, тех слов, которые Господь до него хочет донести. В этом проблема. Поэтому вот те, кто это осознает и осознал, это блаженные, это счастливые люди, потому что они знают, что им делать. Они будут стремиться к этому, они будут стремиться познать Бога, они будут пребывать в Его Слове, они будут пребывать, стремиться в общении. У них будут возникать вопросы там, они будут эти вопросы задавать, искать ответы на эти вопросы, молиться Богу, поститься пред Богом. И таких людей, вот, которые так к Богу расположены, конечно, Господь будет их учить, будет их воспитывать в своей школе. Он будет совершать это действие. И вот этот призыв «Поспешим к совершенству» – это призыв к тому, чтобы человек, ну, постоянно сам себе напоминал, к чему я призван, от чего я ушел, к чему я пришел в итоге или прихожу. «Поспешим к совершенству», говорит апостол. Спешим ли мы к совершенству? Насколько мы спешим? Мы переживаем с вами много милости от Бога. Мы переживаем с вами, вот, пережили с вами когда-то вот эту радость, когда мы обратились к Богу, когда мы осознали, что грехи наши прощены, да, что мы вот помилованы Богом. За все те беззакония, которые мы делали, мы должны были быть наказаны. Но Господь с нами поступил по-другому. Он проявил нам свою милость, свою любовь нам проявил. Из плена освободил, как евреев. Но мы в другом плену были, в духовном плену находились с вами. Освободились, свободу почувствовали. Вот это бремя, оно с души с нашей упало, этот камень, который называется грехи, беззакония, все то, что угнетало и давило нашу совесть. А что сегодня, то есть что теперь? Вот. И здесь действительно каждый по-разному. Вот. И кто-то, забывая о том, к чему Господь его призвал, возвращается, снова возвращается к тому, за что когда-то их предки пострадали, думая, что теперь как-то будет все по-другому, или как будто бы Бог пересмотрел и поменял свои взгляды, свое отношение на все это. Не поменял, то есть Бог, он не меняется, его характер, его воля, его заповеди, они неизменными остаются. И он своих детей просто учит, предупреждает, да, что не нужно тебе вот заведомо идти туда, где, ну, с тобой плохо будет. На такой путь становиться, да, где ты Богу просто будешь изменять, где тебе, чтобы выжить там, нужно потом будет какой-то снова выбор делать. Поэтому не делай этого шага, чтобы потом не пришлось других шагов еще хуже этого делать. Потому что грех, он человека, ну, ставит в такое положение, что человек, он и ожесточается, и мысли меняются его. Вот. И он может вместо того, чтобы, ну, смиряться пред Богом и раскаиваться пред Богом, может ожесточаться, может совершенно по-другому начинать на все смотреть и оправдывать то, что происходит в его жизни. Как когда-то псалмопевец молился и говорил, что «не дай мне уклониться к словам лукавым для извинения чего? Дел греховных». Не дай мне уклониться к таким словам, чтобы мне начать извинять себя в тех грехах, которые я начинаю совершать. Но люди себя сегодня извиняют в таких грехах и говорят, что «ну извини, там, ну, мне же надо как-то жить, там, ты же пойми меня, там, войди в мое положение там, и тому подобное». Вот. И здесь же в этой главе 6, 4 по 8 стихи звучат такие вот очень серьезные слова, предостережения, напоминания об отпавших. Может человек отпасть от Бога? Может человек оказаться вот, ну, как бы на другой стороне, снова уйти от Бога? Как понять эти слова? Что имел в виду апостол? Что это за люди, вкусившие благого глагола Божия, сил будущего века, дара небесного? Соделались причастниками Духа Святого. Кто это? Что это за люди такие? Вот. Ну, сегодня многие так думают, да, что это люди, которые где-то вот, ну, номинальные, где-то были рядом, где-то были недалеко. Вот. Ходили, вроде бы сидели с нами, слушали с нами, там, да, вот, и, может быть, уверовали и покаялись. Вот. Но все это в них произошло вот так вот, не по-настоящему, не глубоко. То есть эти люди не были возрожденными, то есть эти люди не были вот детьми Божьими. Ну и многие так и думают, многие так и верят. Но так ли это? Вот. Но Писание говорит, что не так. И что именно отпадают от Бога те, кто к Нему когда-то как бы прилепились. Те, кто стали Его, те, кто стали ветвями на этой лозе, вот, они отпадают, их отсекают, они отсеченными оказываются. Вот. И такое может произойти в жизни человека, что человек, ну, идущий на компромисс с грехом, человек, не радеющий там, о святости, о чистоте своей жизни, ну, так, с терпимостью, относящийся к каким-то грехам, беззакониям в своей жизни. Вот такой человек, вот он может прийти в такое состояние, отпасть. И это очень серьезно. Невозможно обновлять таких людей покаянием. То есть, если они вот могут прийти в такое вот состояние плачевное, и это не те, которые были номинальными, а именно те, которые были с Богом, но отпали, вкусили дара небесного, ну а потом от этого отошли, отказались от этого, ушли. И мы знаем, да, что сегодня это с людьми происходит, это с людьми случается. Нам, конечно, жалко таких людей. Мы, надежда для них есть, остается, но надежда для них остается, но мы не видим сердца этих людей. Вот, но что там происходит? Но мы понимаем, что человек может так ожесточиться, что для него уже не будет возврата назад. Так может человека дьявол в оборот взять, что человек, ну, врагом Божьим станет. Возненавидит Бога. И это такие серьезные предупреждения. Евреям это было адресовано. Вот, конечно, был иудаизм, который оставался. И большинство народа в этом иудаизме оставались традиционным. Которые Христа не приняли, которые оставались вот в этом, с этим законом Моисея. Продолжали ждать Мессию, который пришел, которого не распяли, от которого не отказались. Вот, и большинство народа именно так ко Христу отнеслось, там, из еврейского народа. Но была какая-то часть малая, которая уверовали, которые приняли Христа. Вот им там сложно было выживать, потому что вот во враждебной среде они находились. Вот, потом некоторые из них собрания свои начали оставлять. Потому что был велик соблазн как бы вернуться вот к той жизни нормальной, в которой жило все остальное общество. И уже не быть изгоем, не быть врагом, там, не быть уже вот, кем-то, кто находится там под ударом каким-то, под нападками, под такой как будто бросающий вызов всему остальному обществу. Вот, и действительно люди вот, возвращались, люди отступали, уходили с этого пути, на который встали. И об этом Писание предупреждает и здесь, там, и дальше, в 10 главе. Апостол повторяет ту же мысль, это можете сами прочитать. Страшно упасть в руки Бога живого и так далее. Вот сегодня, ну, конечно, во времена закона, да, там побивали камнями там, согрешающих. Сегодня этого, конечно, мы не делаем. Нам, у нас нет такого права, и Господь сказал, да, что развращенный он должен быть просто извержен из среды вот, верующих людей, если этот человек развратился. Вот, но быть, развратиться можно вот так вот явно для всех. Человек может как бы продолжать сидеть, ходить, быть как, вроде бы как все, но внутри к Богу отношение у него может стать другим. Оно может измениться, как мы сегодня слышали, стих сестра рассказывала. Претензия была у Господа к Эфесской церкви. Ты оставил свою первую любовь. И Господь это заметил. Господь обратил внимание на то, что верующие уже не так Бога любили, как они его любили раньше. Казалось бы, ну все равно же любили. И нужно было бы Господу быть довольным тем, что есть. Но Господь не был доволен. И Господь заметил это. А почему он недоволен? А почему он, ну, меньшим как бы не удовлетворяется? Как вот этой, ну, полной любовью. Ну потому что он сам так любит. Потому что он сам любит нас именно так, всем сердцем своим. И естественно, что Господь от нас того же ожидает. Чтобы мы любили его всем сердцем. И тогда, когда мы любим его всем сердцем, вот это побуждает нас отказываться от своих желаний ради Господа. Тогда это в наших сердцах вот, ну, помогает нам осознавать, да, а как я, вот делая это, я же этим Господа оскорбляю. То есть я имею в виду какой-то грех. А как я не хочу этого делать? Именно поэтому. Не только из страха наказания, да, а именно потому, что это Бога оскорбляет. Как Иосиф сказал когда-то, да? Как я сделаю себе великое зло перед Богом? Как? Он не хотел этого делать. Если вот это отступление, да, от Бога, оно может быть явным, конечно, таким, когда человек возвращается и во все тяжкие впадает. И такие примеры тоже, они у нас, ну, перед нами есть. И далеко ходить не надо. Вот. А есть и вот как бы тихо так, незаметно человек вот возвращается как бы и уже Богом не живет. Он уже по Богу так не ревнует, как он ревновал. Вот Ездра, то, что Ездра сделал, да, вот как бы заступил разодрал одежду, начал молиться, исповедоваться. Что двигало им? Вот эта ревность по Богу им двигала. Он не мог как бы равнодушно пройти мимо этого. Но он осознал там, а что вы творите там? Вы что делаете? И это, если бы он промолчал, как бы, то он тоже был бы виновен. Вот, но он выступил против этого. Им двигало вот тоже любовь к Богу. А те люди, которые вот так поступили, против которых он говорил, те люди, они, у них другое уже к Богу отношение. Вот. Но это же был Божий народ. И вот эти, здесь каждый из нас, он просто знает себя. Мое отношение какое ко Христу, к Богу? Моя ревность о Боге, она угасла или не угасла? О ревности мы тоже с вами как-то недавно говорили. Как Илия возревновал о Боге, да? Вот, и соответствующие действия он предпринимал. И эта ревность в нем, она была, оставалась. Ревновал за Бога. То есть, пыл, рвение, усердие к Богу было у него. Оно у нас у всех было изначально тоже, ну, сильным таким и ярким. Вот. Но есть много, что все это заглушает и тушит в нас это все. Вот. И человек даже не замечает, как он уже, сердце его уже не с Богом, там, или сердце его раздвоенное такое. Это особенно, конечно, ярко, может быть, заметно тогда, когда какие-то проблемы наступают в жизни общества там, или страны в целом. Например, у нас, там, начиная там, с 30-х годов там, и, ну, до 85-го года, наверное, да, примерно, в стране верующих гнали, там, и верующие были не в фаворе, да, то есть их, ну, они были как бы чуждыми такими элементами в этой коммунистической системе, которая тут строилась. И многих сажали в тюрьмы надолго, многих расстреливали. Вот. И я слышал, что потом некоторые, которых освобождали, а потом они шли на компромисс с властью, и они говорили, что я больше туда не хочу. Я больше туда не хочу. И в смысле обратно в лагерь, обратно вот в эту, туда, откуда как бы я освободился. Вот. И вот такие заявления, конечно, они о чем-то говорят. А если Бог хочет, чтобы я как бы туда снова вернулся? А я говорю ему, а я не хочу. Что возникает? Возникает противоречие. Вот. Но это я так в общем говорю. Потому что, ну, может быть, и вы можете вспомнить себя там. Я тоже себя вспоминаю, что были такие вещи, о которых я думал, нет, я без этого жить не смогу. Если вдруг я это потеряю, как я вообще? Я тогда потеряю какую-то, как будто часть себя я потеряю. Вот о чем это говорит? Это и говорит о том, что человек, что я как бы не люблю всем сердцем Бога, вот если есть во мне такая вот, ну, раздвоенность определенная. То есть я как бы до определенной черты я готов как бы идти, терпеть и смиряться и принимать все от Бога, а дальше не готов. Если я вот этого Господь меня лишает, тогда я не хочу быть с Ним. Ну, это может нас как-то пугать внутри, то, знаете, вот так вот настораживать, вот. Господи, ну ты этого не допусти, там, не позволь, чтобы это случилось в моей жизни. То есть надо наоборот молиться, что если случится, то помоги тебе верным остаться. А не так, чтобы Господь этого не допустил. Помните, Иов говорил, что я боялся, то и случилось, да, чего опасался, то и пришло ко мне в мою жизнь. Может, он не молился, чтобы оно не пришло? Наверное, молился. Вот. Но оно долго не приходило, он действительно любил Бога и относился к Богу очень хорошо. Но это тоже в нем было. Он все потерял. И богатство, и имущество, и детей, и положение свое потерял в народе, которое было у него. Вот. И вот эта борьба тоже в нем, она происходила. Бог лишил меня суда и так далее. Вот. Я стал посмешищем. Вот. И вот эти упреки, которые начал Богу высказывать, они шли именно от того, что как бы человек был согласен, ну, на многое, но вот не на все в своей жизни. И пережить такое унижение уже для него это было как будто бы сверх сил. Вот. Но он все-таки устоял, он удержался за Бога, он вот за это Господа, от Господа он не отпал. Иов, он в той ситуации оказался победителем. Но вот то, что благодаря тому, что он пережил, он очистился и стал ближе к Богу. И мы должны понимать, да, что Господь, Он действует в нашей жизни радикально. Пример Иова тому подтверждение. Понимаете, то есть мы как привыкли, трости надломленные, что? не переломит, льна курящегося не угасит, не возопьет там, ну и так далее. Это мы вот 53 главу Исаии мы так читаем о Христе. Это действительно так. Но что имеется в виду? Да, Господь, Он надежды человека не лишает. Господь, Он помышляет о том, как бы не отвергнуть и отверженного. Это так. Но в своих детях, когда Он хочет достичь в нас что-то, то Он действует так, что нам от этого очень неприятно и больно может быть. Но именно у тех, в жизни тех людей, которые действительно любят Бога, и которые действительно в сердце решили полностью жить для Бога. И в ответ на это решение, в ответ на вот это желание человека, которое человек высказывает в молитвах своих пред Богом, которых он тоже это выражает как-то по-своему пред Богом. Господь это видит, и Господь тогда начинает действовать, чтобы вот человек, который уже от чего-то очистился, чтобы его очищать из всего того, чего он еще не знает. И чтобы вот то смирение и крутость вот пред Богом, которое Господь всех нас научает, которое нам нужно достигать, она не может быть достигнута иначе, как проходя через вот такие суровые испытания и удары, которые Господь наносит нам по своей любви. Вот. Но некоторые отпадают. И оказывается вот под проклятием, то есть оказывается вот этой землей, которая произвращает уже не злак, ради которой возделывается. Это такое сравнение, да, с земледелием. А если там тернии и волчцы, да, то это что-то ненормальное. Она близка к проклятию, которой конец сожжения. Вот. Хотя, он говорит, впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. То есть он этим людям, он как бы не говорит, что там они все такие, что вот они все отпадшие, нет. Он говорит, что это может быть, но все-таки о них он говорит, что вы в лучшем состоянии. Вот, но из лучшего в худшее можно прийти, конечно. Вот, и можно и из худшего в лучшее прийти, то есть и наоборот тоже может быть. Вот, но на что я еще хотел внимание обратить. Желаем, он говорит, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. А выше он говорит в 10 стихе, что не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым. Это он их хвалит и вспоминает, что было уже в их жизни. Там в 10 главе, по-моему, да, он говорит, что выдержали великий подвиг страданий, да? Расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Вы это выдержали все. А что сегодня? К чему сегодня человек пришел? И вот он говорит, Бог это не забыл, Бог это помнит. Всю ту ревность вашу, служение ваше, все то, что вот это ваше усердие, ваше, наше усердие к Богу, Господь его не забыл, Господь его помнит. Вот. Но есть такое искушение в жизни нашей, что человек устает, человеку надоедает переносить скорби, страдания. И человек начинает искать уже не Божьего, а своего. Я в одной из южных церквей, там как-то не так давно мы были, вот, после собрания там, один брат там вышел, проповедовал, после собрания там, естественно, придаешь приветы там, и обращает внимание, потом подходит. Вот, и я узнал там, что этот брат, он когда-то жил в средней полосе, потом он приехал туда на юг, там ближе к морю, вот там побыл, потом там не понравилось, потом он поехал в другой город. И вот он рассказывает, да, что мы сюда приехали, здесь как-то слишком людно, много народу, какая-то суета здесь. Вот, и мы поехали в другой город, а там хорошо, там как-то спокойно, там, тоже на море, только другой городок, там поменьше, поспокойнее. Вот, и вот они радуются, что такое местечко для себя нашли. И вот они там теперь живут. И все у них хорошо, и все у них прекрасно. Я сам себе думаю, а чего искали-то эти люди? Чего вот они искали? Местечко хорошего, спокойного, тихого. Но они его нашли. Этот брат, он проповедует о посвященности Богу. А сам вот он так живет. То есть я это, конечно, не в осуждение говорю. Просто это для нас самих. Но мы же знаем, чего мы ищем. Мы знаем же, к чему наше сердце расположено. Но так люди ищут часто своего и добиваются своего. Вот у них свои планы на жизнь. Профессию они хотят определенную иметь, там, положение хотят определенное иметь, жить хотят в определенном месте. Не там, где вот, ну, Господь призвал, там, не там, где Господь поставил, а именно там, где вот им самим хочется. А что, это грех, что ли? Это не грех. Вот. Но человек как бы должен задуматься, вот я свою жизнь как бы планирую, и свою жизнь я проживаю как? Я задумываюсь о том, ну, что Богу угодно в моей жизни достигать. Или я просто вот строю свои планы и достигаю. Конечно, я при этом могу даже Богу служить там чем-то, могу проповедовать, могу как-то участвовать там, ну, в других каких-то делах, там, десятину давать и что-то подобное. Но если, допустим, ну, так вот представить, что начинаются гонения, да, и вот этих людей с этих южных городов вдруг их упаковывают, отправляют, ну, места не столь отдаленные. Что тогда будет? Ну, поеду, там, может, скажут, ну, извините, там, а есть другие варианты? Не поехать. А варианты, вот они всегда есть. То есть, можно отказаться от убеждений, можно пойти на какой-то компромисс и тому подобное. И так может быть, что человек какое-то и даже долгое время может стоять пред Богом правильно, а потом что? Просто устать и сказать, ну, а зачем? Другие живут нормально, вот они, я такой какой-то ревностный, слишком ненормальный. Из-за этого там, ну, проблемы в моей жизни. Вот. Но Павел говорит им, чтобы они оказывали такую же ревность до конца. До конца. А потом он приводит пример Авраама и Бога, который Аврааму дал обетование. Это вот 13 стих. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: истинно благословляю, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. И стих 15. Итак, Авраам, долго терпев, получил обещан. Авраам, долго терпев, получил. А что он получил? Землю он не получил. Вот землю получил. Народа еще не было. Вот, но был уже Исаак. Был уже Исаак, которого родила Сара, да, вот 90-летняя, от него 100-летнего. Этот сын у него уже был. И уже прошло испытание там на горе Мариада, где он должен был его принести в жертву. Но Господь остановил его, ангел, да, остановил. И говорит, за это, и вот дано было это обетование ему. И Бог подтвердил его это обетование. С клятвой. Авраам, долго терпев, получил обещанное. И дальше вот сказано, то есть он, ну зачем вообще было нужно Богу клясться? Зачем? Зачем вот Бог на такие действия идет? Дает обетование, подтверждает это обетование клятвой. Зачем это нужно? Это для нас нужно. То есть вот почему Бог отношения оформляет заветом с людьми? Ведь завет — это форма взаимоотношений с Богом. Зачем связывать заветом себя? Вот Бог связал себя заветом, да, вот с людьми. Зачем это нужно? Ну можно же, сегодня многие исповедуют свободные отношения, да? Зачем брак заключать? Будем просто жить вместе. Зачем эти формальности нужны? А Бог показывает, что, ну, он показывает свой характер, что у него, ну, все, во-первых, законно. У него все с таким намерением, чтобы это было на века, навсегда, постоянно. Потому что он верный Бог. И поэтому он, ну, как бы, чтобы уверить или удостоверить, ну, людей, Авраама там и нас сегодня живущих, он говорит: я поклялся, я дал обетование, я поклялся, что я так и сделаю. Это нам сказано. И дальше он говорит и рассуждает: дабы в двух непреложных вещах. Каких вещах? Две непреложных вещи — это обетование и клятва. Вот это две непреложные вещи. Невозможно было Богу соврать. То есть Бог нас, он не обманывает. Не обманывает. Но нам за что зацепиться, как бы? Нам-то нужна вот, ну, какая-то основа для того, чтобы, ну, нам быть уверенными, что там Бог не передумает, да, что у него как бы планы не поменяются. Сегодня как бы, ну, почему, вот я еще раз возвращусь, да, что Господь говорит о завете, а это союз, то есть это такие как бы договорные отношения, взаимообязывающие, как между мужем и женой. Я буду верен тебе, ты будешь верна мне. И мы это скрепляем заветом, то есть в брак вступаем друг с другом. и обещаем быть верными друг другу до смерти. Также и Господь говорит: «Я буду тебе верен, я тебя благословлю, я тебя не подведу, я тебя не обману». Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Нам за что взяться-то можно сегодня? За что ухватиться? За Божье обетование. На то, что Он сказал. Примеры уже есть. Авраам один из таких примеров ярких. Он получил обещанное. Вот. Но Авраам жил очень давно. Сейчас еще плюс 2000 лет, да, к тому времени, о котором мы сейчас читаем в этом послании. А мы, ну, уже, конечно, Христос пришел, обетованное семя, то есть уже произошли события, которые вот эта непреложность Божьего слова не уже подтверждены тем, что Христос пришел, но этому еще предшествовали, да, вот это обетование Божье, которое Он дал с клятвы. «Благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. В семени твоем благословятся все племена земные». В семени, семени его, это значит в Иисусе Христе. И это семя пришло, обетованное. Вот. И Павел здесь говорит об этих двух непреложных вещах. Это очень важные слова, это Господь сам сказал. То есть это не просто так на ветер сказанные слова. Это сказано для нас, чтобы мы это правильно восприняли, правильно к этому отнеслись. Утешение твердо имели мы. У нас надежда, у нас, мы спасены в надежде. Нам нужна вот эта надежда, а надежда, она за что-то должна зацепиться как бы. За что-то, для нее нужно какое-то основание. Или, как он здесь говорит, якорь, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшую за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Вот эта надежда, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Обетование Бога, Его обещание, скрепленное клятвой. Благословляя, я благословлю тебя. А сегодня еще и Христос, да, мы знаем, что Он вошел вот в это святилище нерукотворное, предтечью за нас, чтобы предстать за нас пред Богом. И эта надежда, как бы она за Христом следует туда же, за завесу, во внутреннее. И это наш якорь. Мы знаем, что такое якорь, да? Якорь — это такое устройство такое, да, которое помогает удержать на месте, да, корабль, там, не знаю, плот, лодку, там, ну, что угодно. Не знаю, бакен, какой-то маяк, да, то, что должно быть на месте, его, чтобы его не сорвало. Такое удерживающее такое устройство, это якорь. Что нас удерживает или должно удерживать? Что нам дает надежду? Что нам помогает в этой надежде как бы сохраниться и не отпасть от этой надежды? Божье обетование. Его обетование, обещание, его клятва, которую он дал. И почему он об этом говорит, почему он об этом вспоминает? Он говорит: «Долготерпев, получил обещанное, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Мы можем облениться с вами или нет? Это предупреждение актуально или нет? Оно актуально. Мы можем облениться. Они потом оставляли собрание, да. Потом он еще, 11 глава, конечно, будет впереди, да. Он говорит: «Облако свидетелей перед нами», да. Оно тоже помогает нам, глядя на них, чтобы мы тоже не изнемогли. И он говорит: «Взирайте на начальника и совершителя веры, Иисуса». В двух непреложных вещах. Богу невозможно солгать. За эту надежду ухватились мы с вами. Бог обещал, что Он нас благословит. Бог обещал, что если мы верными Ему останемся, Он свое обещание исполнит на все 100%. И Он нам говорит, что это я вам обещаю. И Он клялся Аврааму в этом. Но мы это и к себе сегодня тоже можем отнести. Это обетование, оно сегодня действенно для всех детей Авраама. И тем более, когда мы живем уже в то время, когда семя обетованное, оно пришло, Христос пришел и вошел вот за завесу туда, предтечью за нас, как первосвященник, чтобы за нас предстать пред Богом. Поэтому мы должны всегда памятовать, как Господь относится к нам. В чем, как Он выразил свою любовь к нам, как Он выразил свое отношение к нам. И Он говорит нам, что я помню все свои обетования, я их знаю, я их не забыл. Но долготерпите, чтобы их все унаследовали. Не обленитесь, оставайтесь верными Богу. То есть не оставайтесь, не отпадайте от вашей надежды. Не доводите себя до того, чтобы вам быть отсеченными от этой лозы, к которой вы привились. держитесь верою за Христа, за нашего предтечу, который вошел туда, где Он и нас с вами ожидает сегодня. Вот, и мы сегодня с вами свою верность Богу доказываем, либо вот можем Ему оказаться неверными. Примеров тому множество. Вот, но этот призыв, давайте мы так помолимся, чтобы нам оказывать ревность такую же до конца. Кто понимает, да, что он как бы охладел, остыл, оставил первую любовь. Господь говорит, ну, покайся, покайся, твори прежние дела. Вот этот человек должен просто сам рассудить и оценить себя. Какая моя жизнь? Я чего ищу? Божьего или своего? И чего нужно искать? И стоит оно того, чтобы искать Божьего только и жить только для Христа? Стоит оно того? Заслуживает ли оно того или не заслуживает? Мы понимаем, заслуживает. Вот, но где-то там в глубине также есть мысль. Ну, по благодати же мы спасены. Там. Ну, чего там вот напрягаться сильно? Там. Это уже будет что-то, ну, как это, сверхтребования ко мне какие-то звучат. Это не сверхтребования. Это ответ наш на то, как Господь к нам отнесся, на то, что Он для нас сделал. Это наш ответ Ему. Это, ну, достойный ответ. Жить так и любить Его так, как Он любит нас. И если нас склоняют или есть, возникают желания, противные Богу, то мы должны так и рассудить. А зачем я буду вот идти против Бога? Зачем я буду делать или действовать так, чтобы Его огорчать или Его раздражать? Ведь Он меня по-прежнему любит. Его обетование, Его склятвой данное, оно в силе остается и сегодня. И если мы вот эту ревность до конца будем оказывать, если мы, долго терпев, мы обязательно получим обещанное. Но долго терпев. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы вот с этим долготерпением продолжали на Него уповать и жить для Него. И чтобы мы действительно спешили к совершенству. А Ему за всю славу, аминь, помолимся.